Сегодня я хочу с вами поговорить на тему, которая является одной из центральных тем христианской веры и которая имеет очень существенное значение для понимания одного из животрепещущих вопросов современности. Вопрос этот заключается вот в чем. В одного ли Бога мы верим с другими представителями монотеистических религий? В чем особенность христианского учения о Боге? Отличают ли эти особенности христианства или христианского понимания Бога от других религий настолько, что оно является совсем иным? И в какой степени мы можем принимать учение других монотеистических религий о Боге? Сейчас эпоха плюрализма, религиозного плюрализма. И вы знаете, что очень большая тенденция современного сознания, особенно политического сознания, заключается в том, чтобы как-то настолько сблизить религии между собой, чтобы между ними не было никаких, я бы сказал, таких конфликтных моментов, которые бы порождались на почве различных религиозных воззрений. И вопрос о том, кто же есть Бог в христианстве, это тот вопрос, который особенно нам с вами нужен. И он нужен нам не просто в плане догматическом, об этом вы уже изучали, и не только в плане нравственном, а именно он должен нам быть ясным в плане вот такого сопоставления и в плане понимания того, насколько мы, христиане, и как должны относиться и воспринимать учения других религий. Это с одной стороны, а с другой, как мы можем представить свое учение о Боге представителям других религий. Итак, что же предлагает христианство? Что нового, необычного, и насколько оно может быть воспринято психологией современного человека? Вы знаете, самое большее, что мы видим в истории религиозного сознания, в древних религиях, самое большее – это учение о едином Боге. Как вы знаете, так случилось, что это учение о едином Боге деградировало и выродилось в одних регионах земного шара в политеизм, в других – в пантеизм. Вы не забыли эти понятия? Политеизм, то есть много Божие, как мы переводим грубовато. Пантеизм говорит о том, что все, что существует, вот это то, что мы воспринимаем, это и есть само божество, которое выражается вот в этих внешних формах. Иначе сказать, что Бог – это и есть вот эта вот вся природа, весь этот космос, и сами мы. Форм пантеизма очень много. Они различны, их много. И обращено здесь внимание, подчас бывает, на разные стороны понимания Бога. Третьи рассматривают вообще учение о Боге как о какой-то силе, которая присутствует в нашем мире, но которая не является силой личной, и в то же время которую, эту силу, мы можем познать так, что, возможно, ей будет управлять этой силой. Вот это вот понимание божества, оно обычно ассоциируется с понятием магии. То есть, когда Бог воспринимается как некая сила, сокрытая внутри этого мира, внутри вещей. И все искусство человека заключается в том, чтобы найти пути познанию этой силы и рычаги, которыми мы можем воздействовать на эту силу в нужном нам направлении. Вот это третий аспект, опять-таки, понимания Бога. Ну и, наконец, последний, который мы называем уже наиболее самой грубейшей формой, когда говорят, что вообще никакого Бога нет. Просто это ошибка. Бог – это просто наша фантазия. Вот примерно такой набор представлений, которые мы видим в истории. Что говорит христианство? Какую особенность предлагает оно нам на фоне вот различных этих религиозных мировоззрений? Я уже сказал вам, что самое высокое, до чего доходило религиозное сознание, а лучше сказать, что сохраняло еще религиозное сознание людей, это была вера в единого Бога. Как тогда он понимался, этот Бог? Ну, наверное, вы так более-менее представляете, что этот Бог, он один, конечно, и он, конечно, всемогущий. Он делает то, что считает нужным. Он является творцом этого мира. Он, ему подчинены все и все, что существует в этом мире. Все люди и вся тварь, как таковая. Вот. Это, я еще раз вам говорю, это самое большее, что сохранило человечество. При этом Бога наделяли качествами весьма различными. Некоторые наделяли это божество мудростью, справедливостью. Другие наделяли это божество не просто всемогуществом, но и наделяли чертами подчас жестокости, который мог по своему усмотрению кого угодно покарать, мог, конечно, и наградить. Богу приписывали различные черты другого порядка. Наряду с Богом имелись его множество слуг, имелись богини и так далее. Вот примерный набор представлений. Для нас что очень важно, друзья мои? Когда мы говорим о христианстве, то важно сопоставить христианское учение с тем, что имело место в представлении о Боге или богах в тот период, когда возникло христианство. Оно возникло, как вам известно, в первом столетии нашей эры. Возникло в границах Римской империи. Возникло на территории Палестины. Более того, возникло в среде иудаизма, ветхозаветной религии. Каковы были представления того времени вот в том регионе мира о Боге? В иудействе это было представление четкое и ясное. Это моноипостасное божество. Моноипостас – едино, личное, имеющее одно лицо. Моноипостасное божество, которое является творцом мира человека, который дает человеку земные блага в соответствии с его достоинствами. Если это человек святой, ну, будем сказать, праведный лучше, скажем так, если он праведный, Бог дает ему силу, дает ему здоровье, дает ему богатство. Бог награждает праведных людей. Напротив, если люди грешат, то они могут рождаться уродами и являются уродами. Бог посылает им различные бедствия, страдания, скорби, нечаянную смерть и так далее. Вот это такой Бог. Вы видите, это вот царь, который распределяет свои награды и определяет наказание всем живущим на земле. Таково иудейское представление. Если мы выйдем за границы Израиля и посмотрим на то, что имели в виду греки, римляне, представители африканских, ну, северной, по крайней мере, Африки, Карфаген был в составе Римской империи, то другую картину видим. То, что евреи называли язычеством. Язычество в то время ассоциировалось целиком и полностью с политеизмом. И действительно, мы видим множество богов, веру во множество богов, среди которых был и главный. Допустим, Зевс, да, у греков был, Юпитер, у римлян был. Но в основном это было многобожие, политеизм. Вот та среда, в которой возникло христианство. Причем возникло как оно? Если касаться чисто внешней его формы, то что мы видим? Христианство называется по имени Христа, то есть Иисуса, который, судя по повествованиям Евангелия, не учился. То есть он не был учеником какого-то из учителей иудейских. Нет, он не учился. Если взять его учеников, тоже та же самая ситуация. Помните, когда Иоанна с Петром арестовали? Тоже сказали, что они же не книжные люди. Не книжные, то есть не из тех, кто занимался наукой. Нет, тоже самые необразованные. Все они были евреи. Ясно, каково должно было быть их представление. Причем не просто евреями, а правоверными евреями. Как вы помните из Евангелия, они каждый год на Пасху ходили в Иерусалим, а они приносили соответствующие жертвы, они вкушали Пасху, они были правоверными иудеями. И об этом Евангелие абсолютно четко повествует. Вот в связи с этим и возникает вопрос о учении Иисуса Христа и его учеников о Боге. Почему возникает вопрос? По очень простой причине, что его учение вызвало гнев, возмущение, наконец, если хотите, буквально восстание против Христа и его распятие, казнь. Таково было возмущение. Неоднократно, как мы видим в Евангелии, его пытались побить камнями. Один раз в Назарете его пытались сбросить даже со скалы. То есть постоянное было вот это напряжение. Сколько раз замышляли его убить, только ждали, где бы найти удобный момент для того, чтобы арестовать его и расправиться. О чем же он учил? Что так возмущало правоверных иудеев? Что очевидно, что Евангелие об этом повествует. Первое, что больше всего возмутило их, что он себя делал Сыном Божьим. Последним обвинением и оказавшимся достаточным для того, чтобы приговорить к смертной казни Иисуса Христа, явилось его открытое заявление о том, что да, он и есть Сын Божий, что он и есть, в конце концов, тот Мессия, который был пророчески предвозвещен многими пророками Ветхого Завета. Это явилось уже достаточным основанием для смертного приговора. Но что мы видим из всей совокупности учения Иисуса Христа и затем его апостолов, то есть учеников, которые просто передавали то, что говорил Иисус Христос. Они просто передавали. Ведь Христос сам ничего не писал. Они же записали. Это его ученики. Некоторые из этих записей носят название Евангелий, другие из этих записей являются письмами, но теми письмами или посланиями, в которых они опять-таки говорят о том, что они слышали, что они видели, что они восприняли от Иисуса Христа, или сами непосредственно, или через тех, кто это слышал и передал им. То есть эти послания явились то же самое, передачей того же самого учения Иисуса Христа. Итак, что же мы видим, что вызвало такое возмущение иудеев? И затем неоднократные, если хотите, были протесты и среди неиудеев, хотя там ситуация оказалась менее сложной, чем в Израиле. Что же это было? Первое, конечно, и главное, как я уже сказал, это то, что Иисус Христос объявился Сыном Божьим. Он, если хотите, демонстративно несколько раз говорил: «Прощаются тебе грехи твои». Это вызвало взрыв возмущения. Кто может прощать, кроме Бога? Но он сделал еще больше. Он больше еще сделал. Он что? Он ученикам сказал: кому отпустите грехи, отпустится им. Кому оставите, оставится. Даже им дал власть. Более того, мы видим из этого учения о том, что он вдруг утверждает, что этот Бог, оказывается, имеет Сына в его лице и еще какого-то Духа Святого. Он заявляет о каком-то триипостасном божестве, в отличие от того моноипостасного, в которого твердо верили все иудеи, и он сам по всем формам, по всем параметрам был также этим правоверным иудеем. Об этом мы поговорим отдельно. А есть и другие вещи, о которых вдруг он сказал, и что было неприемлемо не в меньшей степени, чем это. Что же такое он предложил? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Оставим сейчас вопрос о Сыне Единородном, мы отдельно поговорим. А сейчас вдруг мы с чем соприкасаемся? Что Бог, оказывается, это не то всемогущее существо, которое делает то, что считает правильным, а Он отдает Сына в жертву. Бог смиряется до креста. Есть такое греческое слово «кеносис», то есть умаление божества. Об этом особенно много пишет апостол Павел. То есть Бог, оказывается, отдается людям на растерзание, вопреки всякой правде, которой может быть. При этом, что утверждается, что эта отдача себя, это самопожертвование является ничем иным, как необходимым актом, при котором только возможно спасение людей. Это непонятно. Зачем это? Этого не знал иудейский народ, иудейское сознание. Где-то было что-то, кажется, какой-то пророк писал там, пророк Исаия: «То язвен будет за грехи наши». Писал, но об этом никто не знает. Кстати, сейчас, как вот мне утверждали, говорили, что будто бы это место пророка Исаия не читается в синагогах. Будто бы так. Я не знаю, но будто бы так. Пророка Исаия называют, ведь, знаете, ветхозаветным евангелистом, поскольку там много таких мест потрясающих, просто потрясающих мест. «Пронзили руки мои и ноги мои» – даже такая фраза. Кстати, в масоретском тексте, то есть вот в том иудейском тексте, который был до 1948 года, считался подлинником, вы слышите? Там другое стоит. С помощью вот этих надстрочных и подстрочных знаков еврейский текст только согласный же имеет, вы знаете, так? Оказалось, читается так: «как лев». Не пронзили руки мои, ноги мои, а как лев. До 1948 года. Когда, наконец, открыли, нашли эти кумранские рукописи, вдруг там увидели Исаии, несколько нашли буквально рукописей, даже целых, и фрагментов сколько, и там вдруг увидели: «пронзили руки мои и ноги мои». Оказывается, был совершен потрясающий подлог. Это произошло в 100-м году нашей эры. В 100-м году нашей эры. На соборе в Яффе. Когда были собраны все рукописи синагогальные, старые, и уничтожены, а заменены были новыми, с этими новыми подстрочными знаками. Кумранские находки, конечно, оказались сенсационными. Сенсационными буквально. Да. И когда стали изучать и сопоставлять их с масоретским текстом, то все были потрясены. Кумранские находки, оказывается, открыли рукописи 3-го, 2-го, 1-го столетия до нашей эры. Вы слышите? Еще те, неискаженные. И сопоставив их с масоретским текстом, вдруг обнаружили, что масоретский текст требует, как у нас написал Амусин, исследователь этих кумранских рукописей, кстати, по национальности еврей. Вот. Почему я об этом говорю? Что он думает, что из чувств просто национальных даже не позволит бы себе чего-нибудь сказать другого. Он пишет, что масоретский текст требует бесчисленных исправлений на основании найденных кумранских рукописей. В чем дело? Еще бы! Бог может страдать? Вы что? Ну, пусть не Бог, пусть Сын Божий может страдать. Бог может сострадать, будучи соединенным с человеком. Кощунство. И не дрогнувшей рукой исправили, как лев он, а не пронзили руки мои и ноги мои. Христианство вдруг говорит, Христос говорит о том, что Бог – это любовь. Любовь. «Я пришел, – говорит он, – не для того, чтобы судить мир, вы слышите, а для того, чтобы спасти мир». Это он-то говорит. Не судить, а спасти. Основная тенденция всего Ветхозаветного Писания – вы же Библию изучаете, вы же видите, что там? Он высший судья. Какой? Справедливый. Кстати, это то, что усвоило себе мусульманство. Оно тоже говорит, что Бог – это судья. Какой? Праведный, справедливый, милостивый, справедливый судья, милостивый. Но он накажет. И вдруг христианство объявляет нечто совсем другое. Бог не просто любовь, а такая любовь, которая смиряется до креста. Бог есть любовь и смирение. Этих вещей не было в истории. Нигде. Ни в иудейском сознании, потому что этот пророк Исаия, он уже давно забыт. Кто там знал? Вы посмотрите, как мало из тех начальников иудейских, которые поверили во Христа. А народ? Ну, слушайте, народ всегда есть народ. Вот. Ясно, ни о какой жертвенности, ни о каком смирении божества. И подумайте, Бог и смирение. Это, представьте себе, царь смиренный. Царь милует и казнит. Что это такое смиренный царь, смиренный Бог? И вдруг Иисус Христос возвещает именно это. Бог есть любовь, любовь, причем какая? С абсолютным смирением, смирением до предела. Христос сказал: «Оставьте меч, разве я не могу умолить Отца, чтобы Он дал мне сейчас 12 легионов ангелов». 12 легионов. Исследователи говорят, что римская армия состояла из 12 легионов. Вот. То есть это все, это потрясающая мощь, уже какую только можно себе было представить. Разве вы что не верите, что я могу сейчас представить. Нет. Любовь до смерти. Смирение до смерти. Вот что представил Христос в своем учении о Боге. Обращаю еще раз ваше внимание. Ни в Израиле, ни в окружающих народах такого понимания Бога не было. Откуда же это? Причем это не просто было заявлено. Знаете, как человек со стороны говорит, вот так и так. Мало ли, что может какой-нибудь философ представить какую доктрину. Нет. На себе это все. О себе идет речь. Он добровольно принял эти страдания. Он заранее предупреждал учеников, что для того я и пришел в этот мир. Петр пытался ему противоречить. Так он Петру так ответил, только что сказав ему, что ты камень, на котором содержу церковь мою, отойди от меня, сатана. Вы слышите, с каким гневом было сказано ему? То есть это была миссия. Все видимое от начала до конца. Для этого я пришел, для этого родился. Только для этого. Все было в этом. Вот, оказывается, какие вещи мы встречаем в Евангелии. Мы привыкли очень вот к этой фразе «Бог есть любовь». И уже как-то не придаем значения. На самом деле, для историков религии это же факт потрясающий. Не было никогда этого, чтобы Бога рассматривать как любовь, и только любовь, слышите? Как смирение. Тот, кто смотрел фильм Гибсона, знает, какое смирение. Не было такого в истории. Кстати, скажу вам, что только один этот факт уже невольно вызывает вопрос, откуда это? Как это? Как это можно понять? Откуда он взял этот Иисус, этот иудей по всем параметрам? Так, ортодоксальный, настоящий. Так, откуда эти ученики все, откуда они взяли это? Ясно, ниоткуда. Совершенно ясно, что ниоткуда. И я думаю, что это ясно всем. Ниоткуда было взять. Ниоткуда. И вдруг такое учение. Причем не просто учение. А смотрите, как до смерти. И Христос до смерти так учил, и апостолы также до смерти. Причем с потрясающими знамениями и чудесами сопровождали это учение. То есть ясно, что это учение от Бога, а не какая-то человеческая выдумка. Я напоминаю вам, друзья, что есть два типа религии. Одни религии естественные – учение которых все обусловлено чем? Чем? Тем, что вот люди ощущают, есть что-то высшее, видят подчас проявление этого высшего, видят подчас прям явные чудеса, но не знают, что сказать о нем, кто он этот, кого мы называем Богом. Кто он? Не знают. И не зная, составляет свое впечатление о нем, своими словами начинает определять его, свое учение создают о нем. То есть вот эти естественные религии – это есть не что иное, это как попытка человека, людей, выразить свое ощущение, переживание Бога в определенных словах, в определенных формах, образах. Вот это все и называется естественными религиями. Мы видим их разнообразие, и в то же время, в общем-то, достаточно их тождество по существу. Все политеистические религии, они примерно одинаковые. Они одного примерно склада. Все. И все монотеистические дохристианские религии, или представления, лучше сказать, о нерелигии, они все одного типа. Вот. Это совершенно очевидная вещь. Здесь мы видим другое. Откуда? Этот вопрос «откуда?» мы, наверное, будем с вами каждый раз повторять, как только коснемся то одной, то другой, то третьей христианской истины. И всюду один и тот же ответ. Нет на земле, не было ничего этого. Откуда? Ответ только один. Только один. Это действительно божественное откровение. Только оно могло быть в данном случае, что Христос действительно есть Бог, воплотившийся. Только в этом случае можем понять, откуда такие потрясающие истины, неслыханные, невиданные и явленные с огромной силой во Христе, могли оказаться здесь, в нашем человеческом сознании. Только. Нет других источников. И это, друзья мои, очень и очень важно понять. В связи с этим какие возникают вопросы в связи с этим? В связи с чем? В связи с учением христианства о Боге, который есть любовь. Какие возникают вопросы? Он любовь, да? Скажите вы. Вот в школу вас пригласят, и вы скажете, Бог есть любовь. Вам тут же можно вопрос? Пожалуйста. Если Он – любовь, а тогда откуда же войны, откуда же страдания, откуда болезни, откуда несправедливости? Это откуда? Какая же это любовь, которая позволяет всем этим гадостям и пакостям быть на земле и разливаться по ней широкую волною? Какая же это любовь? Разве любовь может это позволить? Или что же это такое? Вопрос, с которым обязательно вы соприкоснетесь. Первый вопрос о различных страданиях и несправедливостях, творящихся на земле. Второй вопрос, еще более тяжелый, о невинных страданиях, о страданиях детей, о страданиях праведников. Это как же совместить с учением о Боге любви? Если это божественное откровение, то странно, не становится ли оно в противоречии с теми фактами, которые мы видим перед своими глазами? Ведь история это наполнена чем? Несправедливостью, которая разливается по всей земле, с потоками крови, убийств, войнами и так далее. Что может ответить христианин на это, казалось бы, такое затруднительное положение? Чем это объяснить? Ведь, обратите внимание, в религиях дохристианских все понятно. Да все понятно. Виноват, вот тебе и по шапке. Вот и все. Да. Виноват и все, и получай по заслугам. Кто дает по заслугам? Бог, конечно. Конечно, Бог. А кто же еще? Поэтому, если человек богатый, помните, богатый, значит, что он? Праведник. А если он бедный, значит, кто он? Ясно, грешник. Все было четко прописано, и никаких сомнений ни у кого не вызывало. Поэтому богатые с таким презрением смотрели на бедных. Вот почему. Потому что они праведные. А бедные? Ясно, грешники. Каков христианский ответ на этот вопрос? Вы знаете, у одного из великих христианских святых есть такая фраза. Я говорю, именно фраза, потому что это не его учение, совсем не его учение, а христианское учение. Просто он очень здорово выразил. Он просто сказал такую вещь. Бог есть и называется природой всего существующего. что такое природы? Мы говорим, какова природа вот этого явления? Понимаете, о чем мы говорим? О сути. Правда? Какова природа этого явления? Вот какова. То есть суть его. Какова? Источник. Каков? Основа. База. Какова? Вот какова. Бог есть и называется природой всего, всего существующего. Какова же эта природа всего существующего? Бог есть любовь. Оказывается, природа, слышите, природа, оказывается, всего существующего, наша природа человеческая, природа, какова вот эта глубинная, философы сказали бы так, ноуминальная природа, то есть сущностная природа, в отличие от феноменальной, то есть явленной, которая проявляется вот в этой нашей деятельности. Ноуминальная, вот эта сокрытая, глубинная, глубинная природа. Какова она? Природа всего. Любовь. Какова природа, если хотите, вот, ну, нашего вот этого мира бытия внешнего? Вам могут сказать, назвать один из элементов природы. Закон тяготения. Что следует из того, когда человек нарушает закон тяготения? Ну, мы знаем, что следует. Разбитый нос. А может, и что-то и хуже. Ну, мы знаем, что это такое. И нисколько этому не удивляемся. Это что, Бог его наказал, что он разбил себе нос? Да нет, нет. Он нарушил просто закон тяготения. А у этого цирроз печени. Пил, пил, все кажется ничего. А потом раз, у него цирроз печени. Это что, его Бог наказал? Да нет, говорят, он пил, пьянствовал. Никуда не денешься тут. Такова природа нашего. Такова наша природа. Нельзя нарушать законы. Законы. Есть законы, оказывается. Обратите внимание. Есть законы физического мира. Есть законы. Такие же незыблемые. Закон. То есть то, что есть. И никуда мы не денемся. Законы нравственные, законы духовные. И христианство утверждает, что самым основополагающим законом нашего бытия является любовь. Он есть Бог. Да, Бог не исчерпывается этим. Нет, нет. Но фундаментом нашего бытия как раз является именно это. Поэтому нарушение этого закона, нарушение его, приводит к чему? Ясно к чему? Разбитый нос. Бог наказывает. Вот как сказать, кто наказывает? Кто наказывает? Любопытно. Сказать бездушный закон? Ну, нет. Нет. Потому что этот закон, оказывается, Бог. С другой стороны, так, что Бог личностным актом это наказывает? Ну, конечно, тоже нет. Видите, какая любопытная вещь. Вы теперь поймете, почему иногда говорят, что Бог наказал. Бог наказал. Это не есть какой-то божественный акт. Там Святая Троица собралась и говорит, вот этот паршивец, ему надо всыпать. Нет. Бог действительно является вот тем духовным началом, если хотите, нашего бытия, духовным законом. Этим законом является любовь. Несправедливость, неправда, оказывается, а любовь. Нарушение этого закона влечет за собою печальные последствия для каждого. Вы теперь понимаете, почему христианство с такой силой все время твердит, так твердит, что уж нам надоело даже, и боимся, как бы это слово не стало избитым. Любовь и любовь. Причем какая любовь? Речь идет даже не столько о внешних действиях, сколько о внутреннем состоянии души. Я внутри себя могу нарушить этот закон. И никто этого не видит. Ни один человек. Я могу не взлюбить кого-то. Я могу позавидовать кому-то. Я могу превознестись над кем-то. Никто этого не видит. А я нарушаю духовный закон в своем духе. Вот оно, духовный мир. Здесь происходит исполнение или нарушение. Во мне, я свой дух, оказывается, могу или искажать, или, напротив, настраивать в полном соответствии, гармоничности с Божественным Духом. Вот общая причина скорбей. Слышите, общая причина скорбей. Нарушение закона любви. Причем это нарушение может носить исключительно внутренний характер. Никто не видит и не слышит, и даже и не знает. Подчас и я даже не обращаю внимания на это. А если посмотрел бы, то, глядишь бы, и увидел. И увидел бы очень многое, что со мной происходит, чем обусловлено. Оказывается, не законом справедливости существует этот мир. Справедливость – это самая поверхностная форма. Кстати, об этом я вам зачитаю очень интересные вещи, которые, наверное, пригодятся. Несправедливость, неправосудие является высшей формой жизни, а именно любовь, милосердие. Послушайте, вот что пишет Исаак Сирин. Сначала, что Евангелие говорит. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, ибо он благ и к неблагодарным, и к злым, ко всем благ. Как мы можем своими глазами видеть и красивое, и безобразное, так и он, как любовь, ко всем благ, и к неблагодарным, и к злым, каждому из них, потому что это закон любви, пребывающий внутри нас. И вот Исаак Сирин поэтому писал любопытные вещи, обратите внимание. Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию. Когда-нибудь слыхали такие ереси? Это только святые могут такие вещи говорить. Мы никогда во веки веков, ни один богослов, наверное, не скажет этого, пока ни один профессор не додумается. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняет с избытком. Как сено и огонь, как сено и огонь не терпит быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Слыхали вы когда-нибудь такое? По крайней мере, мне по нравственному богословию никогда такого не говорили. Никогда не говорили. Я всегда думал иначе. Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах. Сын Его открыл нам, что паче, то есть более всего, Он благ и благостен. У Иоанна Златоуста где-то есть такие слова, что и Бог, если бы был Он правосудным, то, наверное, мы бы не смогли существовать ни одного мгновения. Тут же были бы уничтожены. Такова наша жизнь, таковы наши дела. Оказывается, все те страдания и скорби, которые возникают в нашей жизни, они обусловлены не действием божественного гнева. Это не есть божественное наказание, то есть месть. Нет, нет. Все это обусловлено тем, что мы повреждаем себя. Грех есть повреждение своего естества. И самое главное – повреждение. Повреждение на почве отсутствия или противопоставления, противления любви. Как же говорится, что Бог гневается? Разве не в Библии не написано об этом? Разве мы находим это у множества отцов? Как понять тогда эти вещи? Что это такое? Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых, то есть примитивных. Чуждо божество всему этому. Грех в христианстве рассматривается как болезнь, требующая лечения, а не преступление, требующее наказания. Вы слышите в христианстве, какие вещи-то потрясающие? Это не преступление закона, за которое тебе штраф будет или в тюрьму посадят. Болезнь, которую порождаем мы своими деяниями, которая требует лечения, а не наказания. Какие любопытные вещи встречаем мы в христианстве. Эта фраза, вы знаете, это чья мысль? Иоанна Златоуста. Это Иоанн Златоуст говорит, что слова «ярость» и «гнев» говорится для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых, то есть примитивных. Примитивных. Так вот, отцы, святые отцы, которые уж прекрасно знали Евангелие, прекрасно понимали это и умом, и своей душою, и своей жизнью святою, дошли уразумения этих высоких истин. Все говорят, когда касаются объяснения вот этих вот вещей, как скорби, гнев, наказание и так далее, все говорят одно и то же. Это просто поразительно. Все говорят. Антоний Великий говорит, что так... Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если же кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как Он о добрых радуется, о злых отвращается, на грешников гневается, а когда каются, является милостив к ним, то на это надобно сказать. И послушайте дальше, что сказать. Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, подумайте, слово-то какое, нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом. А когда становимся злыми, отделяемся от Бога. Живя добродетельно, бываем Божьими. а делает злыми, становимся отверженными от Него. И дальше прибавляет. А это все не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но что грехи наши не попускают Богу, вы слышите, не попускают Богу воссиять в нас. И дальше о наших скорбях. С демонами же, мучителями соединяют. Вы слышите? Подобное соединяется с подобным. Вода с маслом никак не смешивается. Вода с водой влейте, и все вы не найдете, где та, где сякая. Оказывается, наше духовное состояние, которое определяем мы сами, я сам определяю свое духовное состояние, допуская в свою душу зло или добро, чистоту или грязь, смирение и любовь, или, напротив, гордыню, тщеславие и ненависть. Я это делаю. Я определяю вот это свое духовное состояние и настрой. И таким образом соединяюсь или с Духом Божьим, или, ответ, с демонами-мучителями. Или с демонами-мучителями. Вы видите, какова самая суть, основа, что ли, нашего бытия? Если потом, пишет он дальше, молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. Так и хочется сюда добавить, как думали все язычники, когда жертву приносили, чтобы умилостивить божество. Нет, нет, не то значит, что Бога мы ублажили и переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы, способными вкушать Божию благодать, Божью благость. Вы слышите, оказывается, как происходит-то? Мы творцы своей судьбы. Вы слышите, что он говорит? Мы творцы своей судьбы. Бог не гневается на нас, не наказывает нас, не награждает нас. Он не радуется и не гневается. Вы слышите? Не то значит, что Бога мы ублажили своими молитвами. Совсем нет. А что посредством таких действий мы уврачевываем сущее в нас зло и соделываемся таким образом, способными соединяться с Ним, способными вкушать Божью благость. И заключает Антоний Великий замечательными словами. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же самое, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Что, от слепого солнца скрылось? Или он слеп? Разве не ясно? Вот оказывается. Мы определяем, оказывается, нашу судьбу. Мы определяем, а не кто-нибудь. Не Бог определяет, не Бог гневается, не Бог не наказывается, а подобное соединяется с подобным. И это подобие мы или созидаем, или разрушаем в своей собственной душе. Одна заповедь только есть о любви. И один грех только есть – нарушение любви. Злоба, ненависть, лукавство, лицемерие, не прочее – все это есть нарушение заповеди любви. Помните апостол Павел, что пишет, какие потрясающие слова? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Здорово. И если я раздам имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Здорово? Никакой пользы. Кстати, как важно было бы это сейчас знать очень многим активным социальным деятелям. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь милосердствует, долго терпит, любовь не завидует, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Ух, как пишет! Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Смотрите, как пишет, какие вещи-то. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда же познаю, подобно тому, как я познан. А теперь прибавит три, помните сии, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Я с сокращениями это вам сказал. Вы видите, какой? Недаром это называют гимном любви, но это уже поэтическое определение. На самом деле это потрясающее догматическое определение, потрясающее. Вот оно корень. Вот оно корень. Если не имеем любви, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если знаю все и всякую веру, а не имея любви, нет мне в том никакой пользы. Раздам, отдам тело мое на сожжение, раздам все имение мое. Никакого проку нет. Ух, как оказывается. Христианство утверждает, что Бог есть любовь, Бог есть природа наша, наша с вами природа есть Бог. Вы слышите? Наша природа. Как важно блюсти ее, не нарушать этой природы своей. Нарушим, увы, да, с демонами, мучителями мы соединяемся. И начинаются нестроения внешние, внутренние, беды, напасти. Как важно блюсти себя, свою душу. Друзья мои, душу свою блюсти. Никто не видит же. Блюсти себя от чего? От всякой неприязни. Тот, кто хочет себе добра, кто хочет просто даже земного, если хотите, благополучия, ибо Бог рад нам дать не только небесное. Не думайте, Он рад дать нам и земное благополучие максимальное. Кто это хочет, блюди себя вот в этом. Не дай своей душе повернуться в сторону зла. Не дай своей душе нарушить эту величайшую, основополагающую, центральную, главную заповедь, лучше сказать, состояние нашего духа – нарушить любовь. Вот о чем учит христианство. Вот причина страданий. Кто без греха, пусть первый бросит камень. Совесть имели – ушли. Имели совесть, подумайте, ушли. Так что остался только вдвоем он с ней. Теперь мы поймем, вот она природа страданий-то где. Не на почве справедливости. Хорошо, в данном случае я оказался верно. Верно, меня несправедливо поступили со мною. В данном случае. А у меня уже все искорежено внутри. По закону все ясно, по закону любви. Не за это тебе. А ты, может быть, за это, что вот сейчас несправедливо страдаешь,
Может быть, это хоть чуть-чуть обратит тебя к покаянию, и ты поймешь, кто ты такой. Когда сейчас по отношению к тебе поступили несправедливо, всю жизнь ты поступаешь несправедливо, осуждая всех направо и налево. Вы слышите? На всех направо и налево, и вышних, и нижних, всех осуждаю. Вот твоя несправедливость, тут тебе и вывелась, голубчик.